Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Сегодня вы услышите продолжение нашей беседы с отцом Владимиром Устиновым, настоятелем храма святителя Ермогена и старостой его храма Борисом Алексеевичем Кунавиным. У нас с вами, дорогие друзья, была возможность поздравить батюшку и его прихожан с обретением Дома Божия. Остаться без помещения было серьезным испытанием для прихода, и вот 4 ноября прошлого года прозвучала первая литургия в обретенном помещении Дома Божьего. Пока, что называется, без окон, без дверей, восстановление пока в самом начале. И немалым утешением для священника, конечно же, в такой ситуации, верные прихожане и правая рука во многих попечениях священнослужителя – это староста храма. Кто же несет этот непростой, но спасительный крест в храме святителя Ермогена? Отец Владимир решил нас с вами познакомить с ним. Как всегда, наша передача возвращает к истокам нашего собеседника и помогает нам с вами увидеть в очередной раз милость Божию, приводящую еще одну душу к вере. Батюшка назвал труд старосты храма подвигом послушания. При этом он помнит первую исповедь Бориса Алексеевича и его супруги Неонилы, которой, к сожалению, уже нет с нами. Царствие небесное. Итак, каков был этот путь через долгую жизнь к крещению, которое состоялось у Бориса Алексеевича в 47 лет, и к первой исповеди у будущего духовного отца, а затем к несению своего спасительного креста старосты храма? Об этом разговор мы продолжаем. Напомню лишь, что Господь даровал Борису Алексеевичу любовь к небу. Изначально это была сначала профессия летчика. И еще один дар – супружеское счастье. Одноклассница разделила с мужем все радости и тяготы жизни, поддерживая его и в профессии, воспитывая детей. А выцерковляясь, они также шли рука об руку. И даже тяжелая болезнь супруги, как сказал сам Борис Алексеевич, свела их еще больше. 90-е годы дали свои испытания и убедили нашего рассказчика, что опора только в Боге. Он дает эти скорби, и именно ими Он спасает нас. Так к отцу Владимиру Устинову пришли две души, супруги, и оба стали верными помощниками батюшки. Только вот какая особенность? Казалось бы, прихожанин помогает священнику, а на самом деле сам получает помощь на пути ко спасению. Послушание – это способ воцерковления, и батюшка его умело использует. Итак, Борис Алексеевич продолжает свой рассказ.
Супруга моя, будучи в поиске вне церкви, поскольку открылись такие средства воздействия на умы людей, да, и вот это она, конечно, все испробовала. И я, учитывая опыт своих бабушек, я на эту тему с ней вообще не разговаривал.
То есть у нее шел такой параллельный поиск,
да, да. И я никогда, ну вот только вот утреннее, вечернее правило, подготовка к причастию, это у нее перед глазами проходило. Как она потом говорила, я это сначала не понимала, для чего это и как это. Но вот все-таки, на самом деле, изменись сам, да, и вокруг тебя будут люди меняться.
Да, не назидай, а вот именно изменяйся сам.
Да. Я бессознательно, может быть, и батюшка об этом, может быть, и говорил мне когда-нибудь, как надо себя вести с ней. Но я вот не помню, но просто естественно для меня было, что это мое дело. Я как бы за семью молюсь, я спасаюсь. И, может быть, семья спасется, дай Бог. И вот и она тут следом, как раз вот к этому времени и подошла. И тут, конечно же, батюшка ее охватил
своей заботой и вниманием.
Ну, в сердце, я
конечно,
говорю, женское.
Конечно, надо было просто уделить человеку внимание, не так уж и много. На самом деле этого нужно. Нужно было действительно участие. Хотя, на самом деле, тут немного и требовалось, потому что действительно вот эта семья, она вот в самом деле, как вот в Евангелии написано, одна плоть. То есть одна вот частичка пришла, поговорили, побеседовали, причащается уже человек. И второй приходит уже к вере в церковь, на исповедь, уже чувствуется некоторая подготовка, человек угу. духовно готов. Просто он еще не знает каких-то там терминов, не знает там церковнославянских слов, не знает там правильно, как грех какой-то там назвать на исповеди, ну, какие-то чисто такие технические моменты. Но душа уже просто расположена к Богу, ну, уже легко работать с человеком, просто угу. объяснять чисто такие наши традиции какие-то, Евангелие растолковывать поподробнее, вот, но а у человека уже сердце, вот, что называется, подготовлено. А подготовлено как? Ну, вот вроде бы такой вот работы катехизаторской или такой идеологической такой пропаганды не было, да, а вот просто человек сам спасается, живет во спасении, ну, вот вокруг него в первую очередь начинает спасаться, должна спасаться семья. Ну, вот тут вот что-то подобное действительно на самом деле произошло. То есть, когда ко мне уже там супруга пришла на исповедь, уже, ну, чувствовалось уже вот такое сердце, которое воспринимает благодать, слышит слово, вот, воспринимает легко и готово жить так, как Бог заповедовал.
А когда произошло венчание? Выцерковленных уже супругов, да?
Да, мы венчались уже, в общем-то, в 2006 году, как раз на Красную Горку. Как раз после Пасхи, тоже вот это очень было памятное для нас событие. Ну и тоже она, как ты меня уговорил? Я говорю, ну, пора уже венчаться, ты понимаешь, ведь мы с тобой живем, конечно, любя друг друга, но есть Бог, который соединяет сердца, который дает еще ангела семейного. И, ну, согласилась.
И что изменилось?
Что изменилось? Да, ну, она у меня женщина, конечно, активная, в общем-то, все окружение, когда мы хоронили, я тут обращался с друзьями, когда мы готовили панихиду, скажем, он говорит, ну, человек на 30, не надо больше готовить. А когда пришло 60 человек, и когда все в один голос говорят, как мы без нее? Мы же у нее находили эту жилетку. Мы, значит, к ней телефонные звонки. Я, конечно, меня это немножко, что называется, смущало, то, что она все время на телефоне, да. И многие моменты вот эти жизни, она как бы очень активно участвовала в жизни окружающих людей. Вот у нее это было такое сердце. И это, конечно, укрепила нас в чем? Она стала значительно мягче, скажем, по семейным обстоятельствам, да? Но жестче стала в христианском плане. Вот мою разговорчивость, она ее придерживала. Причем говорила, помолчи, дай человеку сказать. Ну, конечно, вот здесь уже явное было влияние.
Такая уже духовная опытность, да?
Опытность и наставления, конечно, которые получала от нее здесь. Они бесценны, сейчас я о них памятую и иногда вспоминаю, конечно.
Вот вы знаете, очень часто слышишь, когда вот мужчины воцерковляются, да, и они категорически заявляют, что вот я глава, жена молчи, да, убоится мужа и молчи. Здесь вот пришли двое зрелых людей к венчанию, и понимание супружества совершенно другое, да?
Да.
Муж должен возлюбить свою супругу, как Бог церковь, да? Как правильно, батюшка, сказать вот эту фразу?
Муж – глава семьи, как Христос – глава церкви. Вообще-то это формула любви. На самом деле есть формула любви, и она сказана в Евангелии. То есть любви именно между двумя человеками, и как это должно происходить. И тут мало кто понимает, да, заявляет, что муж глава семьи, значит, что это такое? Ну, женщины сразу, современные наши, конечно, начинают протестовать, что это такое, что это, а мы, значит, не люди, там, и так далее. Вот. Вот. Всем почему-то не нравится, что в Евангелии апостол Павел говорит, что жена да боится мужа, а муж должен любить свою жену. То есть жена бояться, муж любить. Но это требует расшифровки, что значит бояться, что значит любить, что значит быть главой семьи, как главой церкви. Здесь не так все просто. Это нужно в целом Евангелие понимать, в целом его духовность. Тогда все встает на место. И вот эти вот замечательные слова, вот, что жена должна быть послушна мужу. А муж должен главой семьи быть, как Христос, глава церкви. То есть жена абсолютно должна быть послушна мужу, потому что относиться к нему нужно как ко Христу. Это очень высокое служение на самом деле. А муж должен быть как Христос. Но нужно почитать хорошо четыре Евангелия и посмотреть, что Христос для себя лично никогда ни одного чуда ничего не сделал. Он для себя ничего никогда не потребовал. Ни от кого. Ничего. Понимаете? Вот смотрите, какая выходит. Один человек абсолютно послушен другому, а другой для себя ничего не требует, а полностью, как Христос, посвящает себя, абсолютно до конца жертвует. Вот как Христос до креста, до крестной смерти пожертвовал себя всего полностью, всю свою жизнь жертвенно служил этому человечеству, отдал всего себя до смерти. Вот так муж должен быть, вот таким жертвенно, абсолютно отдаваться своей супруге, а всего себя жертвовать, для себя на себя одеяло не тянуть совсем никогда. Абсолютно должен быть посвящен жертвенно до смерти в прямом смысле этого слова, если понадобится. А жена послушна. Вот она взаимность. Понимаете, взаимная любовь, когда друг другу, просто люди должны быть жертвенной любовью. А не так, что я глава, я командир, я там, еще кто-то там. Не в этом любовь. Не в этом любовь.
Спасибо, Господи, батюшка, за эти слова, за такое очень важное разъяснение, потому что вот даже вспоминая старую армию, да, как называли отцы-командиры, ведь это название шло от сердца, это не просто кто-то придумал эту формулу, да?
Да.
Вот, а супружество – это особое такое служение, особое таинство, которое проходит... супруги венчанные, да, и вот получилось так, что вы с супругой вместе уже и помогали отцу Владимиру, да?
Да, было послушание, батюшка как-то при одной из исповедей в конце обратился ко мне, говорит, у меня вот есть в больнице психиатрической, мы делаем молитвенную комнату, не могли бы вы с супругой поговорить насчет того, чтобы там дежурство организовать? Ну, и я сказал ей. И она сразу согласилась.
Сразу.
В общем-то, и мне было достаточно удобно. Я ее по пути на работу завозил туда, на Сибирском тракте, в молитвенную комнату. И там она оставалась до того момента, пока я возвращался с работы, забирал ее.
А какие у нее задачи там были, батюшка? В чем там?
Вот катехизаторские, в общем-то, задачи, знаете, сложно определить, потому что люди приходят с психическими расстройствами, с проблемами всевозможными. То есть тут, по сути дела, такое апостольское служение. То есть люди приходят всевозможные. Есть воцерковленные, есть, которые уже давно в храме все понимают, все знают. Есть, которые случайно вообще зашли, ничего совершенно не понимают. Не только в церкви, вообще ничего не понимают, но в силу своей болезни.
Угу.
Вот, и нужно как-то им объяснить, помочь, посочувствовать. Много, большинство таких людей, они нуждаются просто в человеческом общении. Просто вот как вот только что Борис Алексеевич говорил, что она вот была той жилеткой, в которой можно было поплакать. Но вот с этими людьми как раз не хотят общаться в наше общество, хотят отвернуться, ну, брезгуют ими или еще как-то. Вот, и наше служение как раз вот чисто так, если как минимум просто по-человечески поговорить, выслушать, что-то посочувствовать, доброе слово сказать. И вот это вот Нила прекрасно исполняла, на мой взгляд. В общем-то, очень она так сразу... поняла свою задачу, получалось, слава Богу, вот, и нас, в общем-то, там уже достаточно хорошо воспринимали, то есть такое служение, оно в целом такую большую пользу принесло, и помощь какая-то и врачам, всем медперсоналу, пациентам, соответственно, ну и, наверное, нам, потому что любое послушание, оно прежде всего для спасения нашей души нужно.
Удивительно, что Господь находит вот по тем дарам, которые человек имеет, да, вот раз она была по жизни жилеткой, вот таким человеком, умеющим сочувствовать, сопереживать, милосердным, да, вот и такое послушание нашлось, и вот вы говорите, что она и умерла прямо вот на посту, что называется, да?
Да, после причастия.
То есть такая внезапная, быстрая смерть, да?
Я ушел на работу и вернулся уже к мертвому телу.
Царство небесное.
Царство небесное, да. Ну вот, в принципе, на нее повлияла очень батюшка интересную вещь сказал. Я помню, что вот она мне тоже запомнилась, и мы с ней обсудили эту тему. Он сказал, что любой человек, который заболел, попадает в больницу, он лечится, и потом вылечивается, и выходит из больницы, он социализирован, он на свое место возвращается. Эти люди уже все у них от кризиса до кризиса, понимаете? И вот это так ее, в общем-то, тронуло, да, что на самом деле, поскольку она через болезнь прошла,
да,
она вернулась
более,
к жизни,
знала, да,
да, вернулась к жизни, понимает контраст, а эти нет. Ну, конечно же, очень интересные люди приходили, да. Она тоже, вот, кстати, ее энергия тоже сказалась там. Заинтересованность была в сборе вещей для больных, поскольку иногда они там выписываются, они же все на себе рвут. Собственно говоря, голые остаются. И вот она среди наших одноклассников, мы одноклассники собираемся теперь вот в день ее смерти. Это 28 декабря, понимаете, как раз... Рождественский пост и накануне Нового года. И вот мы сейчас, все одноклассники, собираемся именно 28 декабря. Ну и вот она среди одноклассников бросила вот эту тему, что надо вещи, которые, в общем-то, пригодны для носки. И вот мы потом, я уже по всему городу ездил там, собирал эти вещи и туда. И они в лед уходили, в общем-то, казались тоже необходимы для них.
Так что до такая сих пор, то... ниша служения ее, да, нашлась, было, совершенно, да, по душе и по сердцу.
Да, дай Бог, Господь принял во внимание.
А вот ваше служение старостой храма, почему-то для меня ваше служение, это практически военное служение, служба, наверное, такого склада. Очень хорошо, если попадается батюшке староста.
Да, конечно, вот люди, которые послужили где-то, они имеют такой добродетель, как дисциплина, но это в светском понимании, а когда человек воцерковляется, вот эта вот дисциплинированность, она превращается очень легко в послушание, вот, из которого все остальное легко вырастает, то есть все христианские добродетели. Вот, и когда, ну, вот я значительно моложе, допустим, Бориса Алексеевича, да, но нужно что-то там попросить, ему так вот говоришь, и не всегда это бывает так культурно, а нужно будет культурно, но очень четко, коротко и ясно, и выглядит это как приказ, ну, человек спокойно абсолютно это воспринимает, что да, надо, ну, что-то надо, без всяких амбиций там, или еще что-то, потому что, ну, уже есть жизненный опыт, что называется, жизнь посмиряла, вот, совершенно легко воспринимается и, собственно, налаживается такая хорошая приходская жизнь, потому что есть хороший человек во главе староста, вот, и тогда нужно только вот правильно поставить задачи, вот, дальше уже они хорошо решаются.
И ответственность, и в то же время инициатива. Батюшку очень важно освободить максимально, то есть это ваша задача, ваша роль.
Вот как раз я подошел к этому рубежу. До этого батюшка был больше в действии. Сейчас появился храм, вот теперь этот рубеж, который я, конечно, со страхом, но с надеждой на, естественно, Божью помощь. Только она может дать мне силы, в общем-то, ну, довольно-таки... в солидном возрасте, скажем так, совершить это служение, скажем, да, вот я называю служением, правда, я боюсь это сказать так, потому что это как-то звучит.
Послушание, да?
Послушание, вот это да, это ближе, да, служение вряд ли, потому что для служения я, может, не дорос. Да, это послушание, вот теперь, конечно же, голова занята серьезными предметными вещами, да, конкретными.
Есть цели конкретные, да,
да, конкретные цели, да. Вот к ним надо будет идти и, в общем-то, решиться, я думаю, надеюсь, молюсь.
Надеюсь. Я надеюсь еще, конечно же, на наших радиослушателей, потому что храм только-только начинает действовать. Естественно, что прихожан у нас немного, тем более храм на окраине, а проблемы стоят большие. Здание очень большое, 460 квадратных метров, двухэтажное здание, по сути дела. Но его нужно превратить в соответствующий надлежащий вид, чтобы не отобрали. Потому что если мы так будем спустя рукава трудиться, вот, конечно же, администрация может сказать, вам не нужно столько, и отдадут людям более деятельным. Вот, это будет вполне справедливо. Вот, поэтому, конечно же, здание нужно приводить соответствующий надлежащий вид, чтобы у нас там и школа действовала воскресная, вот, и так далее, все катехизаторские, там, миссионерские вещи, все проводилось, делалось, вот, ну, для начала, конечно, нужна просто материальная помощь, вот, нужен хороший, серьезный ремонт, потому что крыша течет,
отопление, нет?
Отопление требует замены, вот, цемент, штукатурка, все отсыпалось, вот, много-много работа предстоит, и, конечно, без помощи всех нас, православных, христиан, радиослушателей, такое здание вот просто вытащить из руин не получится, нужна поддержка. Вот у нас на сайте нашего храма иконограф.ру есть мои личные данные, есть электронная почта, телефон. Пожалуйста, если кто-то хочет помочь чем-то, поучаствовать, даже вот, может быть, совершенно какие-то вещи, которые вам кажутся ненужными, на самом деле нам могут послужить вот, ну, как спасительным кругом. Вот, пожалуйста, не стесняйтесь, не ленитесь, звоните, обращайтесь, я всем буду рад ответить, поговорить со всеми. Помощь нужна всяческая, все возможно, приход только-только создается. Вот, пожалуйста, откликайтесь, очень будем всем благодарны, будем молиться за всех, за вас, кто окажет хоть какое-то содействие. Вот, всем огромная-огромная благодарность. Спасибо, Господь.
Спасибо огромное. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня мы встречались с отцом Владимиром Устиновым, настоятелем храма Святителей Ермогена и старостой храма Борисом Алексеевичем Кунавиным. Я благодарю их за то, что они поделились своей радостью. Я напомню, что 4 ноября для батюшки и для прихожан этого храма произошел такой тройной праздник. Кроме праздника, который разделяет вся Россия, День народного единства, духовный праздник иконы Казанской Божией Матери, это еще исторический момент, связанный со святителем Ермогеном. И, конечно же, по его молитвам в этот день произошло первое служение, первая литургия в новом помещении Дома Божия. И мы услышали, насколько много задач, насколько много проблем у прихожан, у батюшки. Ну, конечно же, будем надеяться, что с Божьей помощью все это решится. И напомню, что батюшка ждет от нас любой помощи, которая вот возможна в такой ситуации, когда пока вот практически без окон, без дверей, но идет богослужение в новом храме. Напомним, что новый адрес.
Замятина, 44. Приглашаю. Всем будем рады.
Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, прошу вашего благословения.
Благословение Господне да будет со всеми вами. Храни вас Господь. С Богом.